Гість студії Денис Іванов, керівник кінокомпанії «Артхаус Трафік», кінокритик. Вітаю вас, пане Денисе.
Добрий день.
Очевидно, що говоритимемо сьогодні переважно про те, що слід очікувати від «Оскара», що слід очікувати в першу чергу Україні від «Оскара», що до цього було дуже багато дискусій, не дуже приємних, очевидно, і не занадто обнадійливих щодо українського номінанта з різних причин, можливо, ми і це сьогодні проговоримо. Але от чи є якісь уже зараз ставки, от хто отримає...
Ну, надо сразу сказати, що Україна, вона не була номінірована навіть в лонг-ліст. Тобто «Оскар» – це, в принципі, премія Американської кіноакадемії, де одне з основних условий є для участі фільму в основних номінаціях – це те, що картина повинна бути знята на англійському язикі. Тому, як правило, іменно картини, зняті на англійському язикі, вони можуть соревноватися за головні номінації. З другої сторони, є там ряд ісключень. Наприклад, в цьому році приз за лучшу жінську роль може отойти французская актриса Марион Котийяр за фильм «Два дня, одна ночь». А для всех остальных фильмов есть категория под названием «Лучший иностранный фильм», «Лучший фильм на иностранном языке». И фактически более 100 стран, у которых есть свое кино, которые не говорят по-английски, у них есть национальные комитеты, которые номинируют как бы на соискание этой премии, скажем так. Но в финале, после того, как все страны, все там 80 или 100 стран, они выдвинули своих кандидатов в свои национальные комитеты, Оскаровские выдвинули кандидатов в Америку, то уже непосредственно американские киноакадемики выбирают те 9 картин, которые получат возможность соревноваться. Эти 9 картин были объявлены в январе месяце, среди них, к сожалению, не оказалось украинской картины. Вот, среди них оказалась картина «Левиафан» Андрея Звягинцева, картина «Ида» поляка Павла Павликовского, то есть, которые, собственно говоря, являются основными фаворитами сейчас в этом таком соревновании.
Не можу не поставити запитання про те, якби від України номінувався фільм Мирослава Слабошпицького, це б щось змінило?
Вообще-то да, потому что «Оскар» является одной из самых престижных мировых кинопремий, наверное, самая престижная кинопремия. «Оскар», когда выходят, когда фильмы номинируются или попадают в шорт-листы, это означает новое пространство для фильма, совершенно новое медиапространство, совершенно новое пространство для доставки к зрителю, да, скажем. Именно под «Оскар» выходят главные ленты сейчас в прокате. «Охотник на лис» Бена Миллера, вот 19 числа будет выходить, «Теория всего» Стивена Хокинга, то есть и ряд других фильмов, они появятся на экраны непосредственно в канун «Оскаровской гонки», для того, чтобы зрители, зная, как бы к ним будет поступать информация о том, что происходит, они будут обращать внимание на такое кино. Для страны «Оскар» за лучший зарубежный фильм – это всегда шанс, потому что после того, как фильм от страны, особенно такой неизвестной в мире на самом деле страны, как Украина, которая известна только плохими новостями, по сути дела, ну то есть он номинируется на «Оскар», это сразу же создает определенный коридор возможностей для всей киноиндустрии, с одной стороны, и с другой стороны, вытаскивает страну в мировое культурное пространство. Это же, по сути дела, там, Олимпийские игры в мире кино. Вот. Ситуация с украинским «Оскаром» действительно уже всех очень сильно достала, потому что здесь как бы появляются два фильма, и тут же они становятся конкурентами. Фильм «Племя» Мирослава Слабошпицкого, фильм «Поводырь» Лейса Санина. Ну, на самом деле, как бы, основная проблема тут, наверное, не в существовании одного или второго фильма, да, а в том, какая среда у нас здесь сформировалась, насколько эта среда является там провинциальной, либо наоборот адекватной, да, для того, чтобы номинировать правильные фильмы на «Оскар». То есть, грубо говоря, для людей в мире кино, ну, то есть, если представить себе, что произошло с украинским «Оскаром», это вот национальный комитет по выбору лучшей собаки, да, выбрал котенка, объяснив это тем, что вот у него тоже шерсть тут гладкая, в принципе, он команду умеет исполнять, вот, поэтому, ну, то есть, не отделить мухи от котлет, было чрезвычайно тяжело в этом смысле, потому что фильм «Племя» Мирослава Слабошпицкого, он продан на данный момент в 35 стран, то есть он проучаствовал во всех как бы основных фактически мировых конкурсах и в 5 фестивалях класса А, и на одном из них, на первом, на Каннском, получил просто беспрецедентное количество призов. Такой шанс выпадает в стране обычно там раз в 15-20 лет, поэтому, ну, мы надеемся, что, может быть, будет и раньше, конечно, мы как бы оптимисты, но, тем не менее, это тоже замеряет определенность определенную как бы температуру. В случае с «Левиафаном» Андрея Звягинцева, который был номинирован, на самом деле, я думаю, что украинский пример тут послужил тоже своеобразным предостережением, но, опять-таки, у наших северных соседей, то есть «Левиафан» очень непростой фильм, который мог действительно не добраться там даже до номинации, ну, то есть мог бы быть номинирован другой фильм, но, по счастью, россияне уже несколько раз проходили через такие конфликты, когда вместо фильма «Кукушка» Сергея Рогожкина, который тогда был, имел американского дистрибьютора, мировой прокат, был выдвинут фильм «Дом дураков» Кончаловского, который является братом Михалкова, и, в общем, все это кумовство было настолько явным и очевидным, конечно же, фильм никуда не попал, и «Оскаровский комитет» был реформирован российский. Я думаю, что нас тоже ждет реформирование реформы в Национальном «Оскаровском комитете», потому что все имеет значение в кино. Когда фильм номинируется, когда фильм побеждает, это все, как правило, сказывается потом на жизни очень многих людей. И неправильный выбор стоит обычно тоже очень дорого, кроме обид создателя, он стоит еще перспективы там какой-то киноиндустрии, в принципе.
Ну, кілька місяців тому був скандал щодо цього, ну, можна це назвати скандалом. Багато хто сказав, що, ну, нарешті хоч якесь пожвавлення в українському кінопросторі з'явилося, але віджартовувались, що, от, власне, про що вже ви сказали, з'явились два фільми і одразу почали, ну, не можна казати творці, але от певні зацікавлені сторони поливати брудом одні одних. Ви стверджуєте вже, очевидно, що «Поводир» не матиме...
Да, объективно, он не попал даже в лонглист, и он не попал в шортлист номинантов, соответственно, он остался среди тех там 105 картин или там 95 картин, которые не попали, не участвовали.
Чому? Вот как вы уважаете, чому?
Ну, как сказать, ну, это фильм, который, в принципе, все сделан для национальной... Нет, ну, понимаете, критерии очень простые, ну, то есть фильмы, которые номинируются на «Оскар» за лучший иностранный фильм, это фильмы, которые должны обладать, они должны уметь конвертироваться в другую культуру. То есть точно так же, как неконвертируемая валюта белорусский зайчик, ну то есть если мы переедем с ней через границу в Польшу, она у нас превратится просто в бумажку, которую мы не сможем конвертировать. Тем не менее, если у тебя очень много зайчиков, ну то есть в Беларуси ты в принципе можешь позволить себе очень многое. Вот. Точно так же, как бы с фильмами, которые сделаны для внутреннего рынка и которые как бы сделаны для внешнего рынка. Просто я как бы не хотел бы действительно останавливаться, потому что я имел непосредственное отношение как бы к фильму «Племя», и вот, и априори, мне кажется, что любой успех, там, даже кассовый, там, украинского кино, это все равно успех, и нужно там им как бы гордиться, поэтому, ну, то есть, зачем мне как бы сейчас говорить какие-то хейт-спичи по поводу того, какой как бы плохой фильм «Поводырь», он собрал беспрецедентную как бы кассу в Украине, хорошо, он сделал прецедент, окей, индустриальное кино, но ошибка Оскаровского комитета была четкая, и среда, в которой мы существуем, она у нас тоже в Украине немного такая радиоактивная, потому что люди не умеют мыслить категориями «выигрыш-выигрыш», как правило, да, и даже среди вот создателей, ну, продюсеров картин не удалось найти компромисса, ну, то есть, по сути дела, представим себе огромное поле, да, ну, то есть, где не смогли разойтись два человека, просто один другому как бы не захотел уступить. Это тоже, конечно, как бы печально, но, тем не менее, так или иначе, вот сейчас выходят, я же говорю, один за другим оскаровские фильмы, тот же «Охотник на лис», а потом мы все-таки надеемся, что выйдет один из главных фильмов, который претендует сейчас на «Оскар» за лучший фильм «Бёрдмен». Все-таки как бы компания, которая его должна будет прокатывать, она подумает и решит, что это будет преступление против кинематографа его не выпустить как бы в прокат. Вот. Эти фильмы за счет того, что люди очень мало смотрят на самом деле «Оскар», да, мало смотрят именно оскаровские фильмы, у них есть свои такие стереотипные представления о том, что такое «Оскар». На самом деле там на «Оскар» не номинируются фильмы «Трансформеры», ну то есть там фильм про Гарри Поттера может номинироваться только в категории там спецэффектов, вот. А на самом деле как бы картины, которые представлены в основных как бы номинациях, это довольно серьезное кино, которое разговаривает иногда языком жанровым, как в случае фильма «Одержимость», который выходил на украинские экраны, о барабанщике в джазовом оркестре, или как фильм тот же там «Охотник на лис», да, который выходил это является спортивная драма, которая понятна, в принципе, всем и каждому. Это не совсем как бы то индустриальное кино, которое доминирует в наших кинотеатрах, а у нас там под 80% показа, 80% сборов кассовых зрителей собирает именно американское кино.
То де можна буде побачити оскарівські фільми цьогорічні і коли?
Часть фільмов уже виходила в прокат. Вот с 19 числа выходят два крупных фильма. Это «Теория всего», это биография Стивена Хокинга, и «Охотник на лис». Это фильм, который базируется на реальной истории, который тоже номинируется на 5 номинаций. Лучший режиссер, лучший фильм, лучшие актеры. «Охотник на лис» о команде борцов, которая отправлялась там на Олимпийские игры в Сеул для того, чтобы получить там золото для Америки. И об отношениях двух братьев. У них были в Америке такие тоже братья Кличко, но только борцы. Вот. И такого эксцентричного миллионера, миллиардера, который хотел, значит, быть спонсором команды. Постепенно борцы попали от него в такую, как бы, эмоциональную зависимость. Это такое очень настоящая там спортивная драма такая. Также, скорее всего, вряд ли у нас выйдет, к сожалению, фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева, который является тоже одним из фаворитов, потому что у нас не очень простые отношения сейчас с Россией, но здесь, как бы, проблема в основном с российской стороной, потому что продюсеры просто боятся, что этот фильм, наверное, будет расценен как часть информационной войны против России, но только, как бы, с русским оружием, скажем так, в виде «Левиафана».
Але тим не менш в українських мережах вже, ну, мабуть, половина
кінодивлячів
його подивилися, причому з такими якимось таким ажіотажем, і от треба дивитись «Левіафан», все подивитися і чергово переконатися, як в Росії все погано.
Ну, дело в том, что это не совсем, как бы, в России, это, в принципе, картинка российского мира, который не существовал вчера или позавчера, ну, то есть он вот так вот, к сожалению, выглядел, наверное, со времени, как там начали его описывать романисты в 19 веке. Вот, поэтому ничего, как бы, удивительного в этом нету. Конечно, это кто-то в этом, в зависимости от образования и зрительского опыта, люди расценивают фильмы, которые они смотрят, ну, то есть либо плоскими, либо объемными. Да? Для кого-то это будет просто картинка российской действительности, очередная какая-то чернуха. Для кого-то это будет серьезное такое произведение.
Денис Іванов, керівник кінокомпанії «Артхаус Трафік», кінокритик, його ж тому «Громадські хвилі». Я би повернувся і до, власне, українського кіна, і, зокрема, до фільму «Плем'я», от на одному з показів будинку кіно. Я на цьому показі був. Було дуже, дуже суперечливе сприйняття цього фільму. Дуже суперечливе, от, ну, так м'яко кажучи. Можна говорити про те, що публіка явно розділилася щодо симпатії, антипатії, як і до режисера, очевидно, як творця цього фільму, так і до самої візуальної частини. Ну, власне, тут йдеться винятково про візуальну частину, так як звукової частини у фільмі, ну, у звичному розумінні немає. Чи є цей фільм для українського глядача, власне, на вашу думку?
Это, конечно, это картина, которая создана не просто для украинского глядача, она просто сделана для мирового зрителя, украинского в том числе. Дело в том, что за счет того, что у нас в кинотеатрах очень мало идет разного кино, да, у нас, в принципе, рынок монополизирован, практически нет киноклубов каких-то хороших, мощных, работающих, то есть нет такой ситуации, как во Франции, во Франции, например, законом запрещено показывать в многозальном кинотеатре один фильм более чем в двух залах. У нас это, в принципе, распространенная практика, когда там в 14 залах идет, там, в 14 залах кинотеатра, в 7 из них идет фильм. То есть такое ощущение, что ты вышел в туалет, а потом можешь, как бы, успеть в соседний зал для того, чтобы досмотреть то, что ты там пропустил. Вот. За счет этого теряется культурное разнообразие, потому что люди, которые, в принципе, определяют программную политику часто компаний, кинотеатров, телеканалов, они в некотором смысле играют на понижение. То есть они начинают ориентироваться на легко доступный, как бы, дурной вкус и на определенную, как бы, молодую аудиторию, там, которая вот сейчас сложилась в кинотеатрах. Потом, конечно же, как бы, аудитория приходит в кинотеатр, вот эта молодая аудитория приходит, смотрит там не самые умные, может быть, фильмы, да, становятся еще глупее, им поставляют еще более такие, как бы, фильмы с пониженным градусом, как бы, вкуса. И таким образом вот падает вкус в целом. Если разобраться вообще с публикой украинских кинотеатров, конечно, есть ряд площадок, ну, которые будут смотреть там серьезное кино, и большое количество зрителей, которое бы смотрело это, если бы, опять-таки, пиратство не было бы здесь чем-то таким вот, как бы, нормальным, да. Если в западной культуре, в принципе, там во Франции или в, если говорить там про какие-то развитые страны, то там в той же Японии никому не придет в голову там хвастаться тем, что он скачал сегодня там какой-то замечательный фильм, тем более заявлять об этом там, ну, то есть в эфире Фейсбука, да, и в радиоэфире, ну вот, потому что это будет приблизительно так же, как ой, я сегодня сходил в супермаркет, украл там такие яйца, я их зафоткал и расшарил всем своим друзьям на Фейсбуке. Ну, то есть это будет вот точно так же странно выглядеть. У нас это вроде как в порядке вещей, потому что, ну, то есть вот авторское право у нас традиционно как бы не соблюдалось. Поэтому, если возвратиться к фильму «Племя», да, и к людям, которые там, для кого он сделан, я думаю, что очень много людей сейчас сидит и ждет, когда же этот фильм появится для того, чтобы бесплатно его посмотреть, потому что исчезла привычка, с одной стороны, смотреть такое кино, а с другой стороны, у нас аудитория представлена исключительно молодыми людьми.
Вот такое кино, це яке кино, что вы маете на увазе?
Я имею в виду, для того, чтобы смотреть такие фильмы, как «Племя», действительно нужно иметь, с одной стороны, какой-то зрительский опыт, ну, желательно, потому что, как бы, как и в современном искусстве, сейчас в кинематографе происходит, ну, то есть, там, как говорил Александр Ройтбурд про современное искусство, там идет там 998-я серия сериала «Санта-Барбара», если вы не узнали о том, что в 700-й серии там кто-то сломал ногу, и это как-то там сказалось на сюжете, там совершенно бессмысленно, как бы, ловить кайф от 900-й серии. Вот, точно так же и с кино, которое апеллирует тоже к какому-то зрительскому опыту, к самому разнообразному, потому что, по сути дела, Мирослав Слобожпицкий сделал фильм, который является как бы экспериментом в области языка кино. Люди, то есть он исключил, в принципе, диалог, а на диалогах очень много всего там держится и держалось, и, в принципе, сделал немое кино, которое немее, чем само немое кино, потому что в немом кино там были подписи, титры, там артикулировали, значит, какие-то простые фразы, можно было прочитать по губам. В случае же с фильмом «Племя» это такое вот немое кино 21 века.
Ну, Йос Стеллинг снимал подобные речи.
Ну, многие делали подобные вещи, но это была стилизация. Потому что даже фильм «Артист» немой, который там вот не так давно тоже был, это все так или иначе стилизация. Это не является, ну, вот чем-то, то, что вплетено органично совершенно в ткань как бы повествования. А по сути дела фильм «Племя» это история, которая, ну, является такой жанровой историей, да, которую мы многократно наблюдали там в различных формах, там так или иначе в истории кино было много фильмов похожего, скажем так, сюжета.
Тобто ми можемо, про успіх цього фільму ми можемо говорити, що досягнутий, зокрема, через цей прийом, експериментальний прийом. Тобто говорити про ідеї якісь нові кінематографічні чи якісь соціальні ідеї, філософські.
Це є соціальна філософська ідея, це не просто прийом. Прийом – це коли ми, ну, то есть, коли є какое-то формальне, як би, упражнення. Здесь это упражнение не было формальным. Сначала этот фильм был воспринят, он был представлен на Париж Проджекте, он был представлен на Work in Progress в Варшаве. Многие люди, кинопрофессионалы, подумали, что это будет такое вот себе экспериментальное кино, ну, то есть, которое можно было бы там посмотреть. Вот. Но фильм действительно заходит как бы гораздо дальше, чем просто формальный прием. Он как бы является экстремальным таким вот искусством, таким же экстремальным, как был там, я не знаю, люблю приводить в пример там Иоганна Себастьяна Баха, который сейчас может показаться скучным, но когда он там исполнял свои произведения на органе и там брал уменьшенные аккорды, люди там падали в обморок, потому что как бы это было экстремально для них. Ну, то есть искусство в каждом из своих периодов, оно эту экстремальность пытается каким-то образом там найти. Будь то там «Черный квадрат» Малевича, который был экстремальным по отношению к тому, что даже к
поискам... Мистецтва.
Абсолютно, даже к поискам, ну, то есть импрессионистов там и прочее как бы движений. Поэтому, вот, это есть как бы настоящее искусство. Если говорить о зрительском успехе фильма, то, например, в той же Франции в 3 раза больше людей посмотрело фильм «Премия», чем в Украине. И, вот, допустим, вот на прошлой неделе стартовал прокат в Корее, и это фильм «Племя» Мирослава Слобожпицкого стал вторым в общем зачете среди всех фильмов, стартовавших на этой неделе. Это как бы очень такой хороший результат. Это показывает то, что если есть в кино универсальный язык, а в данном случае Мирослав сделал фильм на универсальном языке кино, неважно какой он страны, Колумбии, Украины, там где-то. Сейчас он прославляет нашу страну, потому что этот режиссер здесь снимал.
Це очевидно свідчить про те, що в світовому кінопрокаті цей фільм збирає більше, ніж в українському набагато.
Вы знаете, нельзя так говорить однозначно. Он, как бы, конечно, он собирает намного больше, ну, то есть, потому что мир, как бы, больше, чем Украина. И стать, как бы, хитом на одной территории, да, или стать, там, арт-хитом, там, условно, в 30 странах, это, ну, как бы, по количеству зрителей, это, поверьте, будут совершенно несовместимые вещи. Конечно же, вот эти вот 30, там, или 40 стран, в которых фильм будет показан, они победят по количеству зрителей. Мне кажется, здесь важно другое. мы все время в Украине находимся в неком культурном гетто. Для нас даже фильмы, которые там мы смотрим, которые участвуют в оскаровской кампании, являются, ну, то есть, каким-то окном там в другой мир, да. А теперь представьте себе, что в это окно в другой мир, но только в наш, да, ну, то есть, специфический, как бы украинский, получают, ну, то есть, люди там с другой стороны.
Оскільки ми відштовхуємося від теми Оскара, і вже скоро гряде церемонія його вручення, так хочу запитати про ваші прогнози, чи є вони?
Угу. Прогнози, звісно, є. Тобто не в усіх категоріях вони є однозначні, але, скажімо, в категорії «Лучший фільм» там є два основних претендента. Перший претендент – це фільм «Бёрдмен» Гонсалеса Іньярриту, режисера Гонсалеса Іньярриту. Це така картина, яка знята как бы одним кадром, тобто камера как будто бы включается в начале фильма и выключается уже, когда начинаются титры. Потрясающая там и технически, и по задумке работа. У актера было некого блокбастера под названием «Бёрдмен», который решил, значит, сделать постановку на Бродвее. Вот все, как бы то, что происходит перед премьерой, превью показа, все это снято одним кадром и достигается вот такого саспенса. А другой фильм не менее уникален. Это фильм под названием «Отрочество» режиссера Ричарда Линклейтера. Он был представлен на детском фестивале, потом выходил в июле прокат. Это уникальная картина, она снималась 12 лет с одними и теми же актерами. То есть Ричард Линклейтер — это режиссер, который любит эксплуатировать такие временные, ну, как это, часовые бомбы, да. У него есть трилогия под названием «Перед закатом», «После рассвета», с одними и теми же актерами, разыгранная так, как будто бы это одна и та же пара, ну, то есть встречается все время через 10 лет в разных жизненных обстоятельствах. И то же самое приблизительно он делает с жизнью маленького мальчика, с которым был заключен контракт, когда ему было там 6 лет, и когда ему исполнилось 18, фильм был уже снят. Все актеры, они взрослеют одновременно с фильмом, и такое впечатление, что в фильме не происходит как чего-то такого, что может каким-то там нет убийств, там, не знаю, какой-то клубнички, но все обстоятельства, которые показывает режиссер из жизни этого мальчика, каждый может наложить их на свое детство, каждый может наложить их на детство своих детей, и это вот уникальный такой контакт, который ты получаешь с произведением, когда ты можешь сказать: черт, у меня точно так же было. И вот этот аттракцион узнавания, плюс исполненный, ну вот, с невероятным таким риском, потому что снимать 12 лет один и тот же фильм, это надо иметь такую серьезную марафонскую выдержку. Вот. Он действительно получился, и он претендует, значит, на звание лучшего фильма. Режиссерская работа, тоже здесь есть вот эти вот фавориты, и к ним присоединяется Бен Миллер, который был режиссером фильма «Охотника на лис». У него уже в кармане приз за режиссуру Каннского кинофестиваля. Могу еще раз повторить, что этот фильм вот 19 числа выходит в рамках превью-показов вот в Украине. Что касается актеров работ, здесь все не так на самом деле понятно, потому что с главной женской роли все более-менее понятно. Есть фильм «Все об Элис», и главная, собственно говоря, звезда этого фильма Джулианна Мур, она является единственной, наверное, претенденткой. А если говорить про мужских звезд, то опять-таки здесь есть фильм «Охотник на лис» и Стив Карелл, и есть еще Эдди Редмейн, который играет в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» или «Теория всего». По какой-то непонятной закономерности, чем больше актер себя уродует на съемочной площадке, ему там нос могут приклеить, или он играет инвалида, тем у него повышаются шансы на «Оскар». Такое как бы неформальное наблюдение. Ну и если говорить о «Оскаре» за лучший зарубежный фильм, то опять-таки это либо «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Лида», либо «Ида» Павла Павликовского. Но так или иначе приятно, что фильм как бы который виберуть, він так чи інакше буде представляти Восточну Європу.
Левіафан, якщо отримає Оскара, чи можна тут певний політичний підтекст шукати в цьому? Ну, багато фільмів, ну, не багато, але можемо казати, частина фільмів, які були нагороджені Оскаром, іноземних фільмів, так чи інакше давалися там, ну, от, наприклад, країнам Сходу, так, де порушувалися якісь дуже важливі соціальні питання от цих країн, які були, можливо, навіть могли бути заборонені вдома, там, там. Ну, це з літературою ми знаємо і так далі.
Сама процедура, по которой происходит голосование на Оскар, она состоит в том, что есть несколько тысяч американских киноакадемиков, которые голосуют. То есть, в отличие от фестиваля, где есть сначала селективная комиссия, которая собирает там фильмы определенного там типа, потом смотрит жюри, которых тоже выбирает там дирекция фестиваля, это, как правило, 5 человек со своими более-менее сложившимися вкусами. Вот, а можно, соответственно, предугадывать какие-то результаты. Когда мы говорим о тысячах людей, мы сталкиваемся, конечно же, это тоже живые люди, у которых там то, что Бенедикт Камбербэтч мог бросить свою беременную подружку, может вызвать негодование, и у него может уменьшиться от этого шанса на Оскар. Это все люди. Понятное дело, Россия сейчас присутствует в медиапространстве. Но так или иначе, это решение можно будет истолковать и политически, потому что фильм «Ида», он снят как раз по поводу другой травмы, по поводу как бы трагедии мирового еврейства во времена Второй мировой войны. Ну, то есть отголоски этой трагедии, по сути дела, они являются сюжетообразующей линией фильма. Зная, что Голливуд основали как раз выходцы из Восточной Европы, евреи Вильям Фокс, братья Уорнеры и другие люди, которые как бы дали имена своим компаниям, это были люди, как бы, которые искали счастье, будучи эмигрантами из Восточной Европы. Поэтому, конечно же, сантимент такой есть и в плане «Иды». Ну и остальные фильмы, они тоже там имеют политические подтексты. Поэтому здесь тяжело оценить, потому что мы с вами, к сожалению, не в Калифорнии, в солнечной, а в холодном Киеве сейчас пытаемся угадать, кто же из американских киноакадемиков подумает как.
Що ж, Денисе, дякую, що прийшли до нас у студію. І на сам кінець таке коротке запитання. Як ви оцінюєте шанси України увійти такі в якісь листи, там, довгі чи короткі, оскарівських номінацій у найближчі кілька років?
Ну, знаете, я бы мог сказать что-то про кино, но мы с вами живем, кино является частью нашей общей ситуации, поэтому, к сожалению, до тех пор, пока мы не будем знать, что у нас будет происходить на следующей неделе, будем ли мы побеждать, будем ли мы как бы таиться или что-то еще, тяжело ответить. Но мне, я как бы оптимист, ну, то есть я давно говорил о том, что Украина — это новая фестивальная мода, и я думаю, что украинское кино, ну, все-таки найдет себе место на этой премии.
Ну, зрештою, мы можем говорить, что фильм «Племя» — это наиуспішніший фильм за останні 24 роки.
Да, абсолютно. Как я би сказав, що це самый успішний міжнародний успіх українського фільму за все время существования українського кіно.
Денисе, дякую. Нагадаю, що у нашій студії був
Денис Іванов, керівник кінокомпанії Артхаус Трафік і кінокритик.